Глава 16. Альберт законопачивал стекловатой последнее отверстие в помещении. Другой санитар расставлял вдоль стен банки, в которые наливал смесь воды и предварительно разогретого коричневого сахара. Когда эта бурда немного остывала, он добавлял туда щепотку дрожжей. Бок о бок с ним еще один санитар выставлял рядом с каждой банкой масляную лампу, с которой сняли стеклянную колбу, оставив открытым горящий рожок. Всего в комнате расположили 20 банок и столько же ламп. Минне, подыхавшей от жары в своем комбинезоне, было страшно до тошноты. И в то же время она вынуждена была признать, что это пустое помещение, освещенное только красноватым пламенем стоящих на полу ламп, производит завораживающее впечатление. Все вместе походило на часовню или святилище, где готовились провести эзотерический обряд. В некотором смысле так оно и было. Минна, держа под мышкой лицевую сетку, спросила: «Все готово?» Санитары, расставлявшие банки и лампы, закивали. Она велела им выйти. Вопросительно посмотрела на Альберта. Он тоже закончил. «Ступай за ним». Совокупность симптомов, проявляющихся на третичной стадии сифилиса и поражающих центральную нервную систему, изменение личности, нарушение зрения, менингит, деменция, называли прогрессивным параличом. В Брангбо поступало довольно много подобных пациентов, и все, что оставалось, это смотреть, как они гниют. Терапия малярии могла стать альтернативой. Минна услышала перестук каталки. Альберт втолкнул тележку в комнату. Она еще не надела свою маску, чтобы не пугать пациента, но мужчина, привязанный к лежаку, был не в состоянии испытывать что бы то ни было. Совершенно голый под ремнями, которые его обездвиживали, с уставленными в потолок глазами и вытянутыми вдоль тела руками, он, казалось, впал в каталепсию. Чтобы лишний раз убедить себя в целесообразности лечения, Минна прокрутила в голове историю болезни пациента. Ганс Нойман, 42 года. Крайне продвинутая третичная стадия. Жить ему оставалось год или два максимум. На лице следы последней стадии спирохетоза. Гуммы изъели кости и слизистые, язвы источили нос, остался только крошечный крючок. И вызвали прободение мягкого неба. Голос шел непосредственно из этого отверстия, заменявшего нос. И, разумеется, совершенно безумен. Минна заставила его семью подписать все мыслимые бумаги, разрешение, освобождение от ответственности и даже право на захоронение, если дело обернется плохо. «Начинаем. Закрой дверь». Альберт повиновался, проверив заодно, плотно ли законопачена дверная рама. Комната внезапно погрузилась в странные сумерки. Медно-красное пламя ламп испускало танцующий свет, словно они двигались под водой. Санитар надел головной убор с сеткой. Минна молча взяла лейкопластырь и несколько раз обмотала ему шею. Потом надела свою сетку, и Альберт проделал с ней ту же процедуру. Их дыхание медленно колыхало сетку на лицах. «Передай мне флакон». Альберт протянул ей сосуд, в котором роились многие тысячи комаров. В Берлинском институте тропической медицины один из сотрудников подсел на морфин. Он менял зараженных насекомых и их яйца на дозы наркотика. Минна отвинтила крышку, мгновенно выпустив черную тучу. В долю секунды стены и потолок покрылись черными точками, как полотна пуантилиста Жоржа Сера. Комары, исключительно самки, кусают только они, носились во все стороны, выписывая жуткие, мельтешащие фигуры. Минна отступила. Альберт тоже отошел в сторону. Они собирались дать взбешенным насекомым искусать пациента. Сеанс продлится минут 10, прежде чем все комары поджарятся в огне масляных ламп. Забродивший при контакте с дрожжами сахар выделял углекислый газ, который приманивал комаров. Нойман словно покрылся сажей. В это мгновение он повернул голову, и его взгляд потряс Минну. В расширившихся зрачках плескался чистый ужас. По логике ему следовало бы дать анестезию, но у них почти не осталось седативных препаратов, кроме маленького запаса для пациентов, требующих срочной помощи. Он начал орать, и комары забились ему в рот. Минна замахал руками, пытаясь отогнать их. «Помоги мне!» — закричала она Альберту, и тот кинулся закрывать рот больному. Им остро не хватало мухобойки. Не будь происходившее так трагично, было бы над чем посмеяться. «Химмельсвиллен!» В молодости, когда она мечтала лечить Фридриха Ницше или помогать Карлу Густаву Юнгу, ей и в голову не могло прийти, что она окажется в подобной ситуации. Значит, вот так и выглядит путешествие по изнанке сознания. Теперь комары налипли и на ее маску. Они чувствовали сквозь сетку, выходящий из ее рта, углекислый газ. Она больше ничего не видела, и ей хотелось все послать к черту, в том числе и себя саму. Другие насекомые устремились к банкам с сахаром, и их крылышки сгорали в огне ламп. Настоящий фейерверк. Пациент вопил, не переставая. Альберту пришлось ослабить нажим из страха придушить его. Но комары уже отступали. Или самки уже напились крови, или перебродивший сахар притягивал их сильнее, чем дыхание Ноймана. На какое-то мгновение она решила, что пациент умер. Наклонилась над ним и увидела, что его губы дрожат. Оттуда, как черные брызги, выползали насекомые, отяжелевшие от слюны. Она опустила глаза и посмотрела на его покрасневшее от укусов тело. Еще видны были сотни комаров, присосавшихся к его плоти. Что-то вроде проступившей черной крапивницы. Если он при всем этом умудрился не подхватить малярию... «Я пошла», — сказала она сквозь маску. «Но...» «Просто очень осторожно выйду. Потом обработаешь комнату известью». «А парня вытащить сначала или потом?» Вот такие перлы мог выдавать Альберт. Хороший показатель интеллектуального уровня подчиненных ей санитаров. В раздевалке она сорвала комбинезон и кинула его в топку. Не только чтобы сжечь застрявших в складках комаров, но и чтобы уничтожить связанные с ним воспоминания. Через несколько минут она уже была в больничной аптеке, вымытая, надушенная, в одном белье под свежим белым халатом. Аптека — слишком громкое слово для нескольких шкафчиков, запертых на висячий замок и по большей части пустых. Но от одного из них ключ был только у нее. Она открыла его и оглядела свои припасы. Не густо. Морфин ушел на обмен, кокаин давно потреблен. Осталось немного амфетамина. Недолго раздумывая, Минна потянулась к бутылке с эфиром. Наркотик — вот то единственное, что было у нее общего с нацистами. Вдобавок к своим гигантским пушкам, секретным подводным лодкам и новехонькой авиации, они собирались выиграть войну благодаря амфетамину. Среди психиатров даже ходили разговоры, что Гитлер ежедневно получал свой неизменный укольчик. Ну и на здоровье. Минна откупорила флакон, и резкий запах пахнул на нее дыханием старого друга. Она взяла ватный тампон, пропитала его и сделала глубокий вдох, словно разом проглотила целое яйцо. Она была убеждена, что будущее психиатрии за химическими исследованиями. Скоро откроют молекулы, реально воздействующие на человеческий мозг. Их будут усовершенствовать, пока не смогут выборочно лечить определенный психоз или болезнь. Она часто писала в немецкий химический концерн «Иг Фарбен», чтобы подсказать новые направления исследований и поделиться подсказками, основанными на ее собственных наблюдениях. Ответа она ни разу не получила. Эти лаборатории были слишком заняты поисками молекул, способных многократно увеличить силу и энергию, чтобы не сказать «вогнать в транс» арийских солдат. «Без сомнения, после войны эти фирмы примутся за работу. Вот тогда мы и получим анксиолитики, достойные этого названия. Но сначала нужно все смести с лица земли». Она встала и взяла бутылку эфира. «Последняя понюшка на дорожку». Ей почти не терпелось дождаться начала войны, чтобы с этим было покончено. раз и навсегда.